В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете «Теос Медиа». У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог с нами связаться и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И связаться с нами можно многообразно, достаточно, и с многими разными путями. Например, можно нам прислать вопрос на Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно нам оставлять комментарии в Facebook и ВКонтакте в трансляциях наших. Можно прислать сообщение, это, наверное, проще всего, через наш сайт Teos.fm, и там вот вы увидите, можно будет нас и слушать, и можно будет присылать вопросы в студию. И можно присылать мне вопросы напрямую на электронную почту asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Вот у меня есть уже письмо. Давид спрашивает: некоторые критики христианства ссылаются на книгу Ветхого Завета, числа 23:19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не человек, чтобы ему сожалеть. Неужели он скажет и не сделает? Неужели он будет говорить и не исполнит? Как можно правильно ответить на это? Ой, я боюсь, что мне не очень ясно, какие именно претензии вот к этому стиху у наших критиков. В этом стихе говорится, что Бог верен, Бог истинен, что Бог не может не вводить в заблуждение, не заблуждаться. Бог всегда говорит истину. Этим Бог отличается от человека. То есть человек может ошибаться, человек может проваливать свои обещания по разным причинам. Либо человек солгал, либо человек не рассчитал свои силы, либо резко переменились обстоятельства, случился форс-мажор, там эпидемия, коронавирус или еще чего-то, и он свои обетования исполнить не смог. Но вот с Богом такая ситуация невозможна, потому что Бог всегда поступает честно, и Бог обладает всемогуществом, он всегда осуществит свои обетования, ему ничто в этом не сможет помешать абсолютно. И в этом стихе подчеркивается отличие Бога от человека. Так, что отвечает на вопрос об огромности Вселенной? В средние века люди верили, что Земля находится в центре мироздания, а Вселенная очень небольшая. Сейчас мы знаем, что Вселенная намного больше, она содержит миллиарды миров, возможно, обитаемых. Как можно верить в то, что самые главные события, воплощение Бога, его смерть и искупление произошли только на одной этой планете, не затрагивая остальную Вселенную? Ну, смотрите, действительно, какое-то время назад можно было верить в то, что Вселенная, она непонятно зачем такая огромная, и что вот действительно вот наша уютная средневековая Вселенная, где есть Земля, над ней там есть этот небесный купол, она как-то совершенно рухнула. На самом деле Вселенная, в которой мы живем, она создана для человека, и она должна быть именно такого размера. И это мы знаем из космологии, что Вселенная должна была иметь определенную массу, расширяться с определенной скоростью, точно отрегулированные для того, чтобы могли возникнуть галактики, для того, чтобы могли возникнуть звезды, для того, чтобы в звездах происходили термоядерные реакции, в ходе которых возникают тяжелые элементы. В общем, Вселенная обладает качеством, которое ученые, в том числе неверующие ученые, описывают как тонкая настройка. Вот размеры Вселенной, они входят в эту тонкую настройку. Для того, чтобы поддерживать жизнь, Вселенная должна быть именно этих размеров. И она должна обладать именно этими свойствами. То есть какое-то время назад люди могли говорить, что огромность Вселенной, она говорит против того, что Вселенная предназначена для человека. Сейчас то, что мы о Вселенной знаем, поразительным образом указывает на то, что Вселенная предназначена для человека. Покойный Стивен Хокинг, который жил и умер атеистом, он говорил о том, что Вселенная выглядит так, как будто она предназначена для человека, как будто она предвидела наше появление. И атеисты, они пытаются на это отвечать как-то по-своему, то есть главным образом они предполагают, что существует бесконечное множество вселенных, в которых условия случайным образом варьируются, и мы вот оказались во Вселенной, которая благоприятствует жизни. Другое дело, что никаких признаков этих вселенных у нас нет, и мы их не увидим, потому что с ними не может быть связи. Это предмет чистой веры. Но факт тот, что Вселенная тонко настроена, обладает ровно теми размерами, которые необходимы для поддержания жизни. И она выглядит в точности, как будто она именно приспособлена для человека. У нее в точности такие размеры, которые нужны для того, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь. То есть это как раз то, как сейчас выглядит Вселенная, то, как мы ее сейчас видим, это указывает на то, что Вселенная создана для человека. То есть там принцип Коперника, что Вселенная не создана для людей, там мы не должны из этого исходить, он в наблюдаемой Вселенной не работает. Вселенная выглядит вот ровно так, как нужно, чтобы жизнь могла существовать. Я напомню, вот уже у нас есть еще одно письмо, но я забыл вам сказать, что и Радио ТС в целом, и вот эта передача конкретно существует благодаря вашей поддержке. И если вы хотите ее оказать, вы можете набрать там просто наш сайт Радио ТС, ТС-ФМ, или вы можете набрать в любом поисковике Радио ТС Худиев. И вам вывалится страничка вот этой передачи, которую вы сейчас слушаете. И любая поддержка, в том числе в размерах чашки кофе, она горячо приветствуется. Максим. Защитники науки, которые склонны к сциентизму, утверждают, что наука скоро объяснит без всякой философии красоту и любовь, эквалия, сознание и мироздание. Для философии и религии просто не останется места. Как бы вы ответили им? Вы знаете, я сам защитник науки, я отношусь к науке с глубоким восхищением, и я ни в коем случае тут, мы не должны попадаться в эту ловушку, и если от имени науки нас атакуют атеисты, нам как-то на науку смотреть косо, потому что наука – это проявление духовной природы человека, это проявление страсти к познанию, которое вложил в нас Бог, и исполнение его заповедей «идите во всю землю и обладайте ею». То есть, на самом деле, наука – это очень хорошо. И мы должны подчеркивать, что мы относимся к науке чрезвычайно позитивно. Но вот сциентизм – это действительно другое явление. И далеко не все ученые являются сциентистами, и далеко не все сциентисты – ученые. Сциентизм – это философское верование, и оно именно философское, что единственным источником истины и познания является научный метод. Ну, его, вот, например, так формулирует Бертран Рассел, известный атеист, что все, что может быть нам известно, может быть известно только благодаря научному методу. Вот, а то, что выходит за рамки научного метода, это уже не знание, это уже ваши личные глюки. Вот, сциентизм, конечно, это философская позиция. Вы не можете доказать научным методом, что единственный источник истины – это научный метод. И эта философская позиция, она противоречит сама себе, потому что вы не можете поставить эксперимент или провести серию наблюдений или еще как-то употребить научный метод для того, чтобы доказать, что единственный источник истины – это научный метод. Ну и другие проблемы. Сциентизм, научный метод неизбежно опирается на определенные донаучные допущения о мире. Мы верим в то, что мир упорядочен, мы верим в то, что мир постижим для человеческого разума. И Эйнштейн, которого нельзя назвать там, верующим в сколько-нибудь ортодоксальном смысле, он говорил о том, что вера в то, что законы природы постижимы для разума, она коренится в религии. И в этом он абсолютно прав. Вера в то, что у Вселенной есть математическая структура, эта математическая структура постижима для человеческого разума, она указывает на то, что за Вселенной стоит некий творящий логос. И наша способность к мышлению, к постижению этого мира, она тоже дарована им. Что касается без всякой философии, сцинтизм – это тоже философия, еще раз подчеркну. И более того, у любого человека есть философия. Любой человек как-то ориентируется в мире. У любого человека есть какие-то допущения и представления о мире. И он может это не проговаривать вслух и даже это не осознавать. Но они у него есть, потому что не бывает человека без философии. Так не бывает. Человек исходит, тем более человек, который занимается как-то познанием мира, делает об этом, имеет какие-то утверждения, неизбежно исходит из какой-то философии. Поэтому атеисты исходят, как правило, из философии материализма. Вот. И есть там какие-то редкие очень исключения. Атеисты не материалисты, но это большая экзотика. Атеисты — это, как правило, материалисты. И материализм — это тоже философия. Это никоим образом не научная теория, которую мы могли бы научно обосновать. Таким образом, когда человек говорит, а у меня нет философии, он просто занимается самообманом, философия у него есть, только философия непродуманная, неосмысленная и всего этого плохая. Что касается наука, объяснить без всякой философии красоту, любовь и квали, она не может. Понимаете? Так не получится. Там проблемы не научного характера. Ну, например, вот как возникла первая ДНК? Мы не знаем. Это огромная проблема. Это огромная проблема, она настолько огромная, что она была одной из причин, которая побудила очень известного атеистического философа Энтони Флю принять веру в Бога. Он стал деистом, он не принял откровения, но он стал деизмом. Деистом он, по крайней мере, признал, что Творец есть. Но, в принципе, теоретически, это может быть научной проблемой. Она теоретически может быть разрешена научно. Как образовалась первая там, ДНК или первая РНК, люди думают там найти. Там есть какие-то гипотезы, их можно строить. То есть, в принципе, это можно пытаться решать как научную проблему. Если ее решать как научную проблему, это как-то не подорвет нашу веру в Бога, но пока это все очень далеко от какого-либо разрешения. ДНК – очень сложная структура. Проблема красоты, любви и квалия, она носит именно философский характер, не научный. Ну, смотрите, вот покойный Кристофер Хитченс, который был яростный атеист, он подчеркивал, что атеист, тем не менее, он может переживать красоту этого мира, там, Докинс тоже говорил, что нет, атеизм нас не делает такими научными сухарями, мы способны переживать красоту этого мира. И Хитченс приводил в пример фотографии галактик, полученные телескопом Хаббл. Вот посмотрите на эти великолепные фотографии и поймите, что в мире есть намного больше чуда и тайны, чем во всех этих ваших религиозных мифах. Но, вот смотрите, когда мы говорим, что туманность Андромеды красива, мы приписываем ей некое нематериальное качество. Нематериальное качество, которое не может быть описано на языке науки. С точки зрения науки, с точки зрения естественных наук, у туманности Андромеды могут быть размеры, масса, светимость, скорость относительно других небесных тел. Не знаю, спектр у нее может быть, еще что-нибудь. Но у нее не может быть такого качества, как красота. Когда человек говорит, посмотри, как красива туманность Андромеды, он тем самым атрибутирует этой самой туманности некое качество, которое не может быть описано на языке науки в принципе. Не потому, что наука не достигла каких-то рубежей, а потому, что это в принципе неописуемо на ее языке. Точно так же квалия, то есть мое субъективное переживание красоты туманности Андромеды, не может быть сведено к поведению материи в коре моего головного мозга. Потому что квалия — это именно субъективный опыт. Ну вот я напомню, что такое квалия, о чем мы говорим. А квали – это субъективное переживание. Представьте себе, что некий ученый никогда не ел киви. Ему врачи сказали, что как только он откусит киви, у него будет анафилактический шок, он умрет. Ему категорически нельзя есть киви. Он с детства киви никогда не ел. Но он большой специалист по киви. Он знает точный химический состав сока. Он знает, как сок воздействует на рецепторы языка. Он знает, как сигнал идет в мозг. И он всем вам может рассказать про киви, кроме того, что он его лично не пробовал. Знает ли он вкус киви? Вот представьте себе, врачи ему говорят: ой, мы ошиблись. На самом деле ты можешь эти киви есть без проблем. И он первый раз в жизни ест это киви. Получает ли он некое новое знание? Очевидно, что получает. Но при этом никакое сколь подробное описание на языке науки, на языке физических данных, ему этого знания дать не может. Чтобы получить этот опыт, нужен именно некое физическое, именно личное субъективное переживание. Что касается сознания, то сознание обладает таким свойством, как интенциональность, то есть, по-русски говоря, о чем-тость. Сознание на что-то обращено. Мы там можем помышлять о бытии Божьем, например. Там, или, не знаю, бояться болезни или радоваться достижениям. Сознание, оно на что-то обращено. Материя вот этим свойством о чем-тости не обладает. Даже очень-очень сложная материя, она не обладает этим свойством о чем-тости. И это не научная проблема, это именно философская проблема. Поэтому никакие достижения науки этой проблемы не снимают сами по себе. Это просто ошибка в категориях думать, что это научные проблемы, которые могут быть решены научно. И тут людей, конечно, подводит просто незнание философии и исследование непродуманной философии. Потому что если человек говорит, что у него нет философии, это просто означает, что он руководствуется какими-то автоматическими и непродуманными представлениями о реальности. Павел Ефимович спрашивает: я не совсем понимаю вашу логику. Почему вы считаете, что нравственный закон именно от Бога? Когда он, например, приводишь какой-то общественный договор о соблюдении правил, вы говорите, что не обязаны его исполнять, а Божий закон обязаны, также большая часть людей не исполняет. Нравственность, мораль заложена в нас. Двухгодовалый ребенок кидается защищать свою мать, не думая о последствиях. Значит, смотрите, в чем состоит довод. Мы, люди, склонны друг друга хвалить и порицать. То есть мы оцениваем поступки друг друга, или наша совесть оценивает наши собственные поступки, как хорошие или плохие, соответствующие некому нравственным требованиям или несоответствующие. Вопрос в том, кто является автором этих требований. И вот в христианской картине мира это Бог, в атеистической картине мира это общество. Но тогда возникает вопрос, с какой стати я должен слушаться общества. Есть много разных обществ. Вот смотрите, есть традиция убийств чести, например. Там на молодую женщину пало подозрение в блуде. Причем именно подозрение, там ничего не нужно доказывать. Пошли нехорошие слухи, там бабушки у подъезда что-нибудь про нее сказали. Так вот, мужчины из этой семьи, согласно требованиям общества, в котором они живут, должны ее убить, чтобы снять позор семьи. Должен ли этот человек повиноваться требованиям общества? Мы с вами скажем: нет, не должен. Да и масса есть обществ, требованиям которого повиноваться не надо. Я вот смотрел, знаете, люблю историю, посмотрел фильм, двухсерийную документалку немецкую про Гитлерюгенд. И там были героические немецкие учителя, которые отказывались учить детей по нацистским учебникам или пытались это тихо саботировать, что, ну да, в учебнике написано, но мы с вами знаем, что это чушь. И они выступали против своего общества, и они как минимум вылетали с работы тут же. Но у них могли быть более серьезные неприятности, они могли загреметь в концлагере за это все. Но мы видим, что люди выступали против своего общества, и мы как раз их за это одобряем, горячо и хвалим. Вот они молодцы и проявили замечательную нравственную стойкость посреди всеобщего сумасшествия. То есть общество не является нравственным авторитетом. Мы не можем ссылаться на общество для того, чтобы говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Почему мы обязаны исполнять Божий закон, а обществу мы не обязаны? Тут аргумент немножечко по-другому строится. На том, что так или иначе мы исходим из того, что люди обязаны. Всякий раз, когда я говорю, что, не знаю, там, Вася проворовался, Вася не прав, я исхожу из того, что воровать нельзя. Кому нельзя? А почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? Общество, ну вот опять же, общество не может обладать абсолютным авторитетом. Мы исходим из того, что есть некий универсальный нравственный закон, когда мы кого-то хвалим или порицаем. И этот закон кто-то должен был установить. Кто-то, кто обладает властью, его устанавливается. Почему, собственно, Бог прав, там, а общество не право? Ну, по той причине, что Бог является создателем. Вот, допустим, у меня есть там камера Sony. Для чего она предназначена? Ну, там можно ее использовать в качестве метательного снаряда. Можно ее использовать в качестве средства самообороны. Там, раскрутить на ремешке там, и разбойников бить. Можно ей гвозди забивать. Но, наверное, она предназначена не для этого. Кто знает истину о том, для чего она предназначена? Ну, очевидно, ее производители. Вот компания Sony, которая ее произвела, которая говорит, что вот это устройство, оно предназначено для делания фотографий и записи видеороликов. А точно так же о том, для чего предназначен человек, что правильно и что неправильно для человека, знает тот, кто его создал, Бог. Его суждение о человеке правильно, потому что Бог является создателем, он знает, для чего Бог человека создал. Соответственно, мнение, которое противоречит этому, оно будет ошибочным. Но что касается нравственности, мораль заложены в нас. Нет, в нас не заложена нравственность и мораль. В нас заложен определенный набор биологических инстинктов. Это в том числе инстинктивное стремление быть на стороне своих, заступаться за своих, даже рискуя жизнью. Это нормальный стадный ксенофобский инстинкт. Вот сейчас я с большой печалью читаю комментарии армян и азербайджанцев по поводу конфликта, который там идет. И я вижу, как люди, да, готовы умереть каждую за свою дорогую родину и поубивать там всех оппонентов, но это очень мощный, очень глубокий биологический инстинкт. Мы его видим, может быть, в чуть-чуть более слабой форме, но не намного более слабой, в любом другом конфликте. Да, у нас есть биологический инстинкт заступаться за свою стаю, но это не вопрос нравственности. Нравственность – это не вопрос инстинкта, это вопрос моего свободного выбора, как я должен поступать. Ну, смотрите, там вот был случай, когда какой-то неонацист в Австралии зашел в мечеть и там поубивал много людей. И представьте себе, что он нам говорит. Но ведь ксенофобия – это биологический инстинкт. Вот так устроена биология, что если стая обезьян видит, что на ее территорию залезли какие-то посторонние обезьяны, не из их стаи, они просто придут и этих чужаков порвут, потому что они биологически запрограммированы на то, чтобы рвать чужаков, на то, чтобы оборонять свои угодья. Это инстинкт. Ну и в таком случае мы ему, наверное, скажем, что ты не должен был следовать этому инстинкту. Ты должен был совершить нравственный выбор, и этому инстинкту не следовать. Ты должен был следовать нравственной заповеди, что нельзя убивать невинных людей. То есть инстинкты и нравственность, они не связаны никак. Вот от слова вообще. Нравственность – это то, что связано с нашим свободным выбором. У меня есть разные инстинктивные порывы. У меня может быть инстинктивный порыв помочь моему ближнему. Я испытываю острую жалость, я испытываю желание помочь, я там хочу прийти на помощь. У меня может быть инстинктивный порыв наоборот на этого ближнего напасть, потому что он там есть ресурсы, которые я могу себе закрабастать. Но это не имеет отношения к нравственности. Все. Это просто порывы, а нравственность – это решение, которое мы принимаем по отношению к этим нашим инстинктивным порывам. То есть то, что в нас встроено, не предопределяет нашего свободного выбора. А нравственность имеет дело именно со свободным выбором. Любое суждение «ты должен» предполагает, что ты должен совершить такой выбор, а не этот. И этот выбор в нас не встроен. Игнат, вы говорите, воскресение Иисуса – это не нарушение физических законов, а вмешательство в них сверхъестественных сил. Но что-то нигде не зафиксировано до и после этого сверхъестественные чудеса, похоже на сказку. Простите, какая фиксация сверхъестественных чудес вас бы устроила? Вот я помню, смотрел документалку с Ричардом нашим Докинзом. Докинз приезжает в Урд. Урд – это место во Франции, где там, каким-то бедным девочкам явилась Матерь Божия, там открылся источник, там сейчас место паломничества, там сейчас возведены храмы, и туда приезжают люди, и часто это люди, страдающие какими-то болезнями, которые ищут исцеления, поскольку там были чудеса исцеления. И Докинз приезжает в это место, делает всякие ехидные комментарии, и, наконец, он спрашивает у местных, значит, служителей, ну, вот люди сюда приезжают там, в поисках исцеления, молят Бога об исцелении, шо, какой эффект? И они им говорят, вы знаете, вот есть там, я не помню, сотни, что ли, или даже тысячи записей, где люди вот реально исцелились, это все обследовано, это все врачи рассмотрели, это все тщательно отобрано. То есть не то, что у человека нервы успокоились, а вот именно какое-то тяжелое органическое поражение. И да, вот медсправка, что у него такое тяжелое поражение, справка об инвалидности, вот теперь ему, значит, его отпустил, он исцелился, вот все это задокументировано. И только он говорит, ой, да у вас тут каждый год какие-то сотни тысяч немеренные народа приходят, и из них только сотни, вы говорите, исцелилось. Да это ничто. То есть человек, который не хочет принимать свидетельство, он их не будет принимать. И поэтому, если человек будет твердо стоять на том, что не бывает никаких сверхъестественных явлений, ну что ж, он любые сверхъестественные явления будет отрицать. Я-то в этом отношении открыт, и я полагаю, что сверхъестественные явления, они бывают даже до сего дня. То есть бывают сверхъестественные исцеления людей. Другое дело, что если происходит сверхъестественное исцеление там, по молитве, то что нам скажут, собственно, врачи? Врачи разведут руками и скажут, ну, мы не знаем. Бывают какие-то уникальные случаи, которые не укладываются в общую канву. Бывает. Многое бывает в природе чего-то, чего мы не знаем. Ну, или бывают ошибки в диагностике там. Что-то ошибочно диагностировали как злокачественную опухоль. Она оказалась доброкачественной и рассосалась. Ну и так совпало, что человек при этом усердно молился. То есть люди, которые не хотят принимать это как сверхъестественное событие, они свои объяснения придумают. Поэтому я не думаю, что чудеса прекратились. Я думаю, что сверхъестественные события бывают даже и до сего дня. Бог продолжает вмешиваться в историю. Но что касается воскресения, там ситуация вообще другая. Мы должны задаться вопросом, а есть ли у нас убедительное альтернативное объяснение? Вот у нас есть группа людей, которые утверждают, что они видели своего распятого учителя воскресшего. Причем, что признают все исследователи Нового Завета, в том числе неверующие. Они признают, что Иисус существовал как историческое лицо, что он был распят на римском кресте, что после того, как он был распят, его ученики стали провозглашать, горячо провозглашать, что он воскрес, несмотря на все преследования и все нападки на них, они на этом горячо настаивали, вот из этого выросла христианская церковь. Как нам объяснить вообще то, что вот такое их поведение? Не очень много у нас вариантов. Либо они врут и знают об этом, они составили заговор. Но у заговора все-таки должен быть какой-то мотив. Составить заговор исключительно для того, чтобы тебя преследовали и убили, это несколько странно. И любой заговор, он очень хрупкий, он ломается на своем самом слабом участнике. Поэтому в заговор никто не верит всерьез. Неверующие предпочитают теорию галлюцинации в той или иной форме. Что у них были видения, им пригрезилось, что Иисус воскрес. Но тут с теорией галлюцинации там проблем тоже куча. Потому что, во-первых, куда делось тело? Если вам в видении явился там, ваш умерший друг, вы можете удостовериться, что его тело лежит в гробнице. После того, как апостолы вышли проповедовать, что Христос воскрес, их противники могли легко это тело предоставить. Другая проблема с галлюцинациями. Люди в то время отлично верили в явление призраков, в том числе призраков умерших. И даже упоминается, что в Евангелии, в Деяниях, что иногда люди думали, что видят призрака. Явление призраков умерших не было чем-то необычным в той культуре. И если бы людям явился некий призрак Иисуса, ну хорошо, явился призрак сплошь и рядом. И это и было бы воспринято как явление призрака. Но апостолы подчеркивают, что он буквально физически воскрес и ел пищу вместе с ними. Ну и сами массовые галлюцинации тоже очень сомнительная штука, потому что люди не только должны пережить массовые галлюцинации, эти массовые галлюцинации должны переделать их мировоззрение полностью. То есть, ну, иногда приводят примеры, что ну, там люди где-то в Ирландии собираются в святилище, там стоит статуя Девы Марии, они убеждены, что эта статуя движется, и напряженно в нее вглядываются, в такой в полутьме, им начинает казаться, что она движется, кто-то восклицает, да-да, я вижу, она движется, и остальные тоже начинают видеть, но это абсолютно не та ситуация. Там люди уже собрались, люди уже уверены, что они должны увидеть. А ничего подобного мы не видим в Новом Завете. Для апостолов то, что Иисус умер, это полная катастрофа, это провал. Как говорят двое апостолов, которых встречает Иисус на пути в Емаус, мы-то думали, что он должен был избавить Израиль. То есть мы думали, ну сейчас уже все, сейчас мы все прилетим. Коллективный характер галлюцинации, потому что галлюцинируют все-таки по отдельности, гриппом все вместе болеют. То есть теория галлюцинации, там тоже очень большие проблемы. Галлюцинации не меняют мировоззрение человека так радикально. И у нас остается принять то, что они просто говорят правду, они действительно видели его воскресшим. Станислав, суждение Бартермана о том, что Иисус существовал, основано на его предположении, что евреи якобы не могли бы нафантазировать страдающую Мессию. Однако такое высказывание является не гипотезой ученого-атеиста, убежденностью верующего, поскольку не имеет никаких рациональных оснований. Эрман, хоть он библеист, не религиозный в полном смысле этого слова, упускает из виду возможность кражи евреями у соседних народов идеи страдающего царя Мессии или описания целого образа его страданий. Ну, смотрите, Эрман себя описывает как агностик, склонный к атеизму. Он никоим образом не христианин, не христианский апологет. Он критик христианской веры, враждебный критик. То, что «А был ли Иисус?», вот книга, где он пишет, что Иисус все-таки был, он написал, потому что его, как он пишет в предисловии, его как отступника, но он был таким протестантом фундаменталистского толка, потом он утратил веру. Как отступника его очень любили звать на всякие атеистические конвенты. И на этих конвентах он услышал, что в атеистической среде вот люди верят, что не было никакого Иисуса. И тут в нем взбунтовался уже ученый, библеист, и он написал, собственно, книжку целую, «Был ли Иисус?». Что евреи не могли бы нафантазировать страдающую Мессию, это один из сильных доводов, потому что люди не ждут страдающую Мессию. Ни евреи, ни какие бы то ни было другие люди. Потому что люди поклоняются силе. Люди поклоняются могуществу. Люди поклоняются кому-то, кто уничтожит своих врагов. Причем даже независимо от того, хороший ли это человек. Французы поклоняются Наполеону. У нас в России поклоняются многие Сталину. Люди там в Монголии поклоняются Чингисхану, отгрохли ему огромный памятник. Люди поклоняются каким-то страшным воителям, которые готовы всем голову подрезать. Люди склонны поклоняться силе. Поклоняться человеку, который претерпел страшную, позорную, мучительную смерть от рук своих врагов, это крайне необычно не только для евреев, это крайне необычно для человеческого рода вообще. Потому что люди, ну вот посмотреть на язычников там, где-нибудь в Индии, там, это богиня Кали, она как изображается. Нее очень удивляются, что она такая вообще страшненькая, что у нее там оружие в каждой руке, она попирает труп, стоит в море крови, в общем, неприятная достаточно дама. Так вся суть в том, что божество, представление язычников, оно должно защитить меня. Это кто-то, кто должен нагнать страх на моих врагов. И вот вера в то, что мы встречаем Бога в лице человека, который был убит своими врагами, который принял мучительную смерть от их руки, это действительно противоречит не только представлениям евреев, но и представлениям людей вообще. Станислав, вы путаете причины и следствия. Не такая вселенная создана под такого человека, такой человек возник в такой вселенной. Возможно, нужно подробнее объяснить, что такое принцип тонкой настройки. Ну вот, в частности, один из параметров, я скажу, это соотношение сильного и слабого взаимодействия, сильного электромагнитного взаимодействия. Сильное взаимодействие удерживает нуклоны, то есть протоны и нейтроны внутри атомного ядра. Протоны, они обладают одним положительным зарядом, и они, естественно, отталкиваются, их электромагнитная сила отталкивает. И чтобы атомы не разлетались, атомные ядра не разлетались, тут же могли просто возникнуть, сцепиться, есть сильное взаимодействие, которое удерживает наклоны вместе. И вот между сильным взаимодействием и электромагнитом должно быть очень точный баланс, потому что если электромагнитное взаимодействие было бы чуть-чуть сильнее, во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода. А если бы чуть наоборот сильнее, то вся материя перешла бы в тяжелые элементы очень быстро, и тоже не было никакой химии жизни. То есть дело не в том, что человек возник в такой Вселенной, к которой он приспособлен, а в том, что Вселенная задолго до появления человека должна была обладать качествами, которые допускают появление человека. Ну или скорость расширения Вселенной должна быть очень точно урегулирована, потому что если Вселенная бы расширялась быстрее, то не могли бы образоваться галактики, звезды, там, соответственно, жизнь. А если бы она расширялась медленнее, она бы схлопнулась под собственной тяжестью. Таким образом, тонкая настройка Вселенной – это то, что существует, безусловно, до человека. И если бы она не была такой, то никакой химии вообще, никакой жизни вообще, никакого разума вообще у Вселенной бы не было. Ну, собственно, феномен тонкой настройки, его хорошо описывают атеисты. Они признают, что есть такая проблема. У Докинза есть описание феномена тонкой настройки, у Стивена Хокинга. То есть сам феномен тонкой настройки, он является проблемой для атеизма. Атеисты этого не скрывают. Гипотеза о Боге, который знает все наперед, но не использует эту информацию для предотвращения заведомого ухудшения ситуации, не является рационально осмысленной. Во-первых, она подразумевает заведомое последовательное накопление ухудшений в мире. Во-вторых, она предполагает немотивированный отказ Бога от использования известной априорной информации. Довольно глупо, ведь даже обыкновенные люди в момент принятия решений используют известную им информацию. Так цель Бога в том, чтобы создать мир, в котором существует свободная воля. Свободная воля предполагает, что я могу принимать решения, у которых есть последствия. И если бы Бог всякий раз уничтожал последствия моих неправильных действий полностью, то это значило бы, что у меня нет свободной воли. Ну, представьте себе ситуацию. Вот алкоголик идет и покупает водку. Я когда покупаю продукты в магазине, я постоянно вижу там людей, которые покупают водку и пиво. Смешают и выпьют. И я как-то наблюдал сцену, как человек уронил и разбил бутылку водки. Я подумал, что, наверное, ангел его толкнул под руку. Но мы понимаем, что если всякий раз, когда человек будет выходить с бутылки водки из магазина, его будет ангел толкать под руку, и он будет эту бутылку кокать, то это будет означать, что у него нет свободной воли больше в этом мире. Что он не может принимать решения относительно своей жизни. И вот Бог создал мир, в котором мы можем принимать решения относительно нашей жизни. В каких-то ситуациях Бог нейтрализует плохие последствия. Но если бы он их нейтрализовал все время и постоянно, это бы означало, что у нас нет свободной воли, что мы не можем принимать никаких решений. Вот поэтому Бог допускает ухудшение ситуации, поскольку единственный способ ее не допустить – это аннулировать свободу воли. Борис, как вы считаете, на ехидные просьбы атеистов доказать им Бога или показать чудеса, можно у них попросить, чтобы они продемонстрировали свой ум и сознание в пробирке? Ну, в принципе, можно. Но это некоторый троллинг. Обычно на требование продемонстрировать Бога, там, доказать бытие Божие, я обычно прошу сразу уточнить, что с какой эпистемологии мы исходим, что бы вас устроило, какого рода доказательств бытия Божия вы бы приняли к рассмотрению. Потому что сначала мы должны договориться о правилах игры. Что люди требуют покажить нам Бога в пробирке, покажить нам Бога как научное явление. Нет, как научное явление мы Бога показать не можем, точно так же, как мы не можем показать Бога в пробирке. То, что мы могли бы, в принципе, продемонстрировать в пробирке, не было бы Бога. Ну, я часто говорю в таких случаях, что, знаете, вот в операционной системе Microsoft Windows там не находится Билла Гейтса. То есть там есть утилиты, там есть всякие программы, там есть код, там много чего есть. Но Билла Гейтса там нет. Вы можете всю эту систему разобрать по байтово, и никакого Билла Гейтса там не найти. И когда, если я вам скажу, покажите мне Билла Гейтса вот у вас, значит, в этой операционной системе, люди плечами пожмут и скажут, что, ну, знаешь, Билл Гейтс и соработники его находятся вне операционной системы Microsoft Windows. Они ее создали, а они не являются ее частью. Так и Бог не является частью мироздания. Он ее создал как композитор симфонии или как художник картин. Борис, это уже у нас было. Игорь, у Ефрема Сирина есть рекомендация по аскетической практике. Просвещать время каждого дня богомыслию. Прекрасно. Я должен выдавливать это богомыслие из себя. Или, слушая такие передачи ТОС, вполне можно считать богомыслием. Спасибо. Ну, в частности, богомыслие – это молитва, это чтение Священного Писания, это размышление над Священным Писанием, стремление его понять. То есть это вот такое помышление о Боге. Вот вы проснулись утром, вы открываете Библию, которую там по расписанию у вас, фрагмент Библии, и внимательно читаете. Вот это будет богомыслие. Павел Ефимович, то есть по вашей логике, если человек получился в результате абиогенеза, абиогенез знает все его нравственности, что хорошо и что плохо, Богу-то меньше и меньше остается места, пробелы заполняются. Абиогенез ничего не знает, потому что абиогенез является неким безличным процессом, лишенным разума и целеполагания. В том-то и дело, что если мы живем во Вселенной, как ее описывает атеизм, у нас мы не созданы с какой-то целью, и в отношении людей нет ничего хорошего или плохого. Ну, потому что кто это решает? Вспомнить там тех же национал-социалистов, которые рассматриваются как некое образцово-показательное предельное зло, но ведь какие к ним претензии? Они себя вели как сознательные участники эволюционного процесса. Вот каждая популяция стремится расширить свой ареал. Это так вот с обезьянами точно так же. Это точно так же с лисами и волками. Внутри видовая агрессия. Что может быть естественней? Что может быть биологически более очевидного? И для того, чтобы говорить о том, что кто-то не прав, кто-то прав, мы должны исходить из некого нравственного стандарта, который кто-то установил. И это именно кто-то, это не может быть слепой процесс вида абиогенеза, потому что нравственные предпочтения могут быть только у личности. У абиогенеза не может быть нравственных предпочтений. Поэтому всякий раз, когда мы говорим, это хорошо, это плохо, это хорошие люди, это гады, мы исходим из того, что существует какой-то нравственный закон, который установлен неким личностным агентом. И мы неизбежно оказываемся перед необходимостью выяснить, а кто этот личностный агент. Ну, атеисты обычно говорят общество. Но общество на эту роль не подходит, о чем мы уже сказали. Богу места все меньше и меньше остается, пробелы заполняются. Нет, конечно, это ошибочное глубоко представление, что объяснение богословское, оно как-то противоречит научному. Вот представьте себе, что мы видим, как машина едет, и мы задаемся вопросом, почему машина едет. И мы можем ответить на этот вопрос с научной точки зрения. Она едет, потому что в ее двигателе происходят такие-то химические реакции, которые описываются на языке физики, химии, термодинамики. Там горячие газы расширяются, толкают поршень, поршень передает усилие на коленвал, коленвал на привод и так далее. Мы можем ответить на этот вопрос с точки зрения целеполагания. А это Иван Иванович повез своих домашних на дачу. И даже самое полное научное описание работы двигателя никак нам не вытесняет Иван Иванович. Понимаете? Даже если мы опишем весь двигатель от и до, мы никак Ивана Ивановича не опровергнем. Точно так же научное описание реальности никаким образом не вытесняет Бога. Оно просто описание с другой стороны. Наука описывает, как процесс происходит. Богословие говорит о том, кто всю эту систему создал и с какой целью весь этот процесс происходит. Станислав, в истории про киви есть провал логики исходных предпосылок. Если мы говорим, что ученый Вася знает все о киви, это значит, что он знает вкус киви, хотя его ни разу не пробовал. Нет, конечно. Из того, что вы все знаете о каких-то субъективных переживаниях других людей, не следует, что вы это пережили. Понимаете? Ну, представьте себе холостяка, скажем, монаха, который человек очень духовно опытный, который знает все о проблемах женатых людей. Бывает такое. Но у него нет опыта брака личного, он в нем не жил. Поэтому то, что вы знаете со стороны, так как наука может описать, это же не делает это вашим личным переживанием. Представьте себе, что ученый Коля научился стимулировать мозг Васи так, чтобы у него возникало переживание вкуса киви, выявив частоту, амплитуду и все остальное. Да, но вот эта искусственная симуляция переживания киви, она все равно будет кваля. Субъективное переживание, значит, ученого, оно будет оставаться субъективным переживанием. Мы не сможем его полностью разложить, полностью описать на язык науки. Мы просто скажем, что частота с такой амплитудой вызывает у Васи некое ощущение. Но мы не сможем сказать, что оно совпадает с тем ощущением киви, которое переживает там Коля. Станислав, конвенциональное согласие библеистов о существовании Иисуса не является доказательством. Весь Ближний Восток и Месопотамия проникнуты идеей принесения кого-либо в жертву, в предельном случае подменного царя, которому все благодарны до степени поклонения. Ну, во-первых, не уверен насчет пронизанности, но, во-вторых, Эрман специалист, который общается с другими специалистами. Он не является христианином, он настроен к христианству резко критически. И если он мне сообщает, что все специалисты в этой области считают, что Иисус существовал, и там объясняет, почему, я не вижу оснований с ним ругаться, потому что он же не заинтересован, кажется, в этом. Он тут не является защитником христианства ни в малейшей степени. Но я боюсь, что наше время уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был с нами. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.